новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Число жертв лесных пожаров в России приближается к 50. Вас ждет в течение часа репортаж из района бедствия. В Москве задержан лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Столкновение в Варшаве у так называемого президентского креста. Эти темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Число жертв природных пожаров в России возросло до 48. На чиновников заводятся уголовные дела и начинаются первые отставки. Сразу после визита премьер-министра России Владимира Путина в Нижегородскую область заявление об увольнении подал глава Выксунского района Алексей Соколов. Сегодня премьер-министр находится в Воронежской области, и, возможно, местные чиновники также начнут писать заявление об уходе. Эксперты сомневаются, что масштабные лесные пожары нынешнего лета заставят российскую власть сделать организационные выводы и изменить систему предупреждения природных катастроф. Скорее всего, власть ограничится выплатой компенсации пострадавшим и наказаниями местных чиновников, рассказывает Любовь Чижова.
Лесные пожары в России не прекращаются. Наиболее напряженной остается ситуация в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях и в Мордовии. Подробнее о ситуации в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает Мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирается к территории Федерального ядерного центра в Сарове. По словам очевидцев, животные заповедника бегут от огня, но не находят спасения, натыкаясь на колючую проволоку, опоясывающую особо охраняемый объект. Безопасности Федерального ядерного центра особое внимание, говорит начальник главного управления МЧС России по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
Здесь 90 человек в Саранск привлечены. Привлечены люди с ближайших районов, привлечены люди с Уфсина.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. В Зубово-Полянском районе почти полностью уничтожены деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 жителя района остался без крова, трое человек погибли в огне. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
Власти ищут виноватых в масштабных лесных пожарах и, похоже, находятся. Сразу после визита премьера Владимира Путина в Нижегородскую область заявление об увольнении написал глава Выксунского района области Алексей Соколов. В районе полностью сгорел населенный пункт Верхняя Верея, и серьезно пострадали еще несколько сел. Погибли 20 человек, около 1500 были эвакуированы. По итогам проверки было установлено, что местные власти не создали условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в селах. Там не было первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Население о пожарах не информировалось. В среду премьер Путин посетил Воронежскую область, и, скорее всего, в отставку подадут и местные чиновники. Североуральский межрайонный следственный отдел Следственного управления прокуратуры России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту тушения пожара в заповеднике Денежкин камень. В халатности обвиняют заместителя директора заповедника. Однако директор заповедника Анна Квашнина утверждает, что сотрудники сразу приняли все меры по тушению пожара, но спасатели местного отделения МЧС приехали к ним только на следующий день, а у вертолетов авиалесохраны, которая по закону должна тушить пожар в заповеднике, кончилось горючее.
Там, собственно, грунта нету, сейчас горит мох на камнях. Камни крупные, средние, очень крупные. Бульдозер первый, который поехал туда, сломался в этот же вечер. 16 числа к вечеру мы попросили помощи у МЧС Свердловской области, предварительно запросив авиалесохрану. Авиалесохрана, к сожалению, не смогла к нам выехать, они были заняты на пожарах в Гаринском районе. И с 17 числа к тушению пожара подключился МЧС области. Они выделили маленький вертолет Ми-8. Основная сложность дальше нашего, так сказать, нашего взаимодействия с МЧС заключалась в том, что мы являемся федеральным учреждением, а МЧС областное, они предназначены для работы по ликвидации угрозы населению. Данный пожар угрозы населению не представлял. И пусть, к тому же, он проходил на федеральной земле. Плюс, к тому же, на тот момент в области были проблемы с горючим для вертолета. В общем, суть этого пожара в том, что мы его все упустили очень быстро. Мы просто с вами все попали в очень, в кавычках, удачное стечение обстоятельств природных и погодных. Площадь пожара на территории заповедника около 3500 гектар. Он опахан, опашка произведена по всему периметру, однако время от времени он за пределы этой опашки выходит. Собственно говоря, все стабильно до тех пор, пока не поднимается ветер.
Это была директор заповедника «Денежкин камень» из Свердловской области Анна Квашнина. Заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский опасается, что ситуация с лесными пожарами в России в следующие годы значительно не изменится, так же, как этим летом будут гореть леса и населенные пункты и гибнуть люди. Власти назначают виновных из местных чиновников, пострадавшим выплатят компенсации, но на создание эффективной системы прогнозирования и предупреждения природных катастроф нынешняя российская власть просто не способна.
Надо переходить к стратегическому управлению государством. То есть стихии – это все понятно, но современные средства прогнозирования ситуации, оценки последствий позволяют с большой уверенностью ждать, что и в какие периоды, по крайней мере, года будут происходить. Наши власти на всех уровнях, здесь уже даже начиная с уровня муниципального, оказались просто не готовы к противодействию вот этим самым пожарам.
Говорил заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Иксунском районе Нижегородской области, где, как вы слышали, продолжаются сильные пожары, сейчас находится специальный корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Она на линии прямого эфира. Здравствуйте, Анастасия. Что происходит в городе? Как оценивают обстановку пожарные сотрудники лесных хозяйств?
Здравствуйте, Валентин. Над самим городом нависла пелена. Я заметила нескольких людей, которые носили специальные маски, в основном это пожилые люди, женщины с детьми. Люди говорят, что они носят с собой платочки, чтобы мокрой ткани протирать глаза, иначе невозможно находиться в городе. Пожарные говорят, что сейчас все пожары уже локализованы. И даже показали нам карту, что все пожары опаханы. Сейчас там, конечно же, дежурят люди. Причем не только пожарные, но среди них много добровольцев. Местные жители в Иксе, кто-то добровольно, а кого-то попросили, настойчиво попросили принять участие в тушении пожаров. В частности, рабочих местного трубного завода отправили в лес. Как они говорят, через каждые 100 метров находится человек и следит за тем, чтобы не возникло нового пожара на месте старого. Но пока нет ветра, ситуация стабильная, но если он возникнет, то пожары могут с новой силой вспыхнуть.
Большое спасибо, Анастасия. Напомню, что Анастасия Кириленко, специальный корреспондент Радио Свобода, находится в Иксунском районе Нижегородской области и в течение сегодняшнего дня будет продолжать рассказывать о ситуации в этом районе. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожаров, возникающих в условиях аномальной продолжительной жары, возросло до 48. За медицинской помощью с ожогами и другими повреждениями обратилось более 440 человек. В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Он не пострадал. В Китае в результате нападение на детский сад убиты трое детей и воспитатель. Компания BP объявила, что ее усилия по ликвидации утечки нефти на дне Мексиканского залива являются успешными. Сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар, и тема программы. Пожары в окрестностях столицы вызвали сильное задымление и транспортные проблемы в Москве. Защитников Химкинского леса снова отправили в милицию. Рядом с мемориалом памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке разрешено построить мечеть. Программа «Время свободы» итоговый выпуск в 20 часов по московскому времени. Сегодня в Москве была задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Это произошло после пресс-конференции, посвященной событиям 28 июля, когда группа радикально настроенной молодежи устроила беспорядки возле здания мэрии Химок. Движение в защиту Химкинского леса в тот же день заявило о непричастности к этой акции. Но сегодня подмосковный ОМОН демонстративно на глазах десятков журналистов задержал Чирикова. Свидетелем этих и предшествовавших событий был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Журналистов и участников пресс-конференции под названием «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков» сильно удивило присутствие во дворе здания, где расположен пресс-центр, двух милицейских микроавтобусов с подмосковными номерами и трех десятков сотрудников правоохранительных органов и бойцов ОМОНа. Рядом с ними расположились оперативники с видеокамерами, которые снимали всех, кто приходил на встречу. На самой пресс-конференции Евгения Чирикова назвала подобные действия милиции паранойей. Спустя всего 5 минут после встречи с журналистами на выходе из подъезда вокруг лидера защитников Химкинского леса появились 5 ОМОНовцев. Они окружили женщину, оттеснили от нее активистов-экологов.
Отпустите! Позор! Отпустите, Женька! Вы что говорите, а?
Отпустите меня! За что?
Держи, держи! Кто здесь главный из милиции? Кто может дать комментарий вот этого происходящего всего? Почему вы молчите, милиция?
Объяснений, что стало причиной задержания, добиться участников этой силовой операции журналистам не удалось. Всем предложили обратиться в пресс-службу ГУВД Москвы. Тем временем заблокированными во дворе дома оказались сами представители СМИ. Арку, по которой можно выйти к улице Причистенко, чтобы далее попасть в метро, заблокировал строй бойцов ОМОНа. В это же время Евгению Чирикову посадили в бежевую девятку и отвезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что она находится в одном из столичных ОВД. В пресс-конференции принимали участие не только защитники Химкинского леса и активисты-экологи. Вспоминая о событиях, которые произошли 28 июля в Химкинском лесу и у администрации Химок, директор Института коллективное действие Карин Климан употребила определение «Химкинское правосудие».
То, что сейчас творится в Химкинской юстиции и в МВД, это никак не называется юстицией и оправданным действиями правоохранительных органов. Ребятам Гаскарова и Солопова угрожает до 7 лет лишения свободы за эти действия. Им инкриминирует, кроме всего прочего, организация погрома. На каких основаниях, никто не может сказать. Нет никаких доказательств. Тем более, что если правда, что речь идет об анархистском движении, у них как таковых организаторов нет. Это неформальная молодежь, которая действует неформальными правилами, и они пошли на Химкинскую мэрию, скорее всего, неорганизованно. Это стихийная акция.
Карин Климан говорила о двух задержанных антифашистах – Максиме Солопове и Алексее Гаскарове. Их обвиняют в организации нападения на мэрию Химок, говорит мать обвиняемого Алексея Гаскарова Ирина.
Я чувствую свою полную беспомощность. Судя по вчерашнему заседанию суда, я смотрю, что какие бы доводы защиты, кто бы там ни выступал за него, не поручался, что-то не говорил, их слушали, но не услышали. Когда у нас были обыски на квартиру, следователи, которые приезжали, они сами говорили, вот нас сорвали, нас пригнали, то есть пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Пришли в квартиру и сами не знают, а чего искать-то. Сначала первый раз искали баллончики, искали вот этот Боннер, думали, что прямо мы его на стенку повесили, как реликвию, маски, литературу все это изъяли. Во второй раз стали уже искать конкретно одежду. Ну, нет у них ничего против Леши конкретно. Они уже ищут одежду, чтобы, может быть, ее по фотографиям сказать. А вот здесь на фотографии парень в маске вот в такой одежде. И вот она, мы нашли ее у тебя дома. Следовательно, теперь, раз мы не докажем, что он там чем-то бросался, мы докажем, что он все это дело организовал.
Ирина Гаскарова в конце пресс-конференции добавила, что следователи открыто говорят, задержанных осудят в любом случае. Слишком высокие чины контролируют ход этого процесса. Кто эти люди, оперативники не сказали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор польской прессы. Первые полосы сегодняшних польских газет посвящены вчерашним столкновениям в Варшаве у президентского дворца между защитниками так называемого президентского креста и сотрудниками правоохранительных органов, а также ходу расследования смоленской авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши и еще около 100 человек. С обзором печати нас познакомит Алексей Диковицкий.
Во вторник около 13:00 представители духовенства, а также скауты предприняли попытку забрать из-под президентского дворца трехметровый крест, установленный там сразу после катастрофы под Смоленском, и перенести его в костел Святой Анны, который находится в центре Варшавы, неподалеку от резиденции президента. Сделать это, однако, не удалось. Около 1000 защитников креста прорвали заграждения, установленные полицией. Некоторые пытались привязать себя к кресту. Был применен слезоточивый газ. Это наверняка не ксёндз-католик, не ксёндз-поляк. Если они решаются принимать в этом участие, эти действия будут у них на совести до конца жизни. Заявляли защитники креста, утверждая, что брать его можно будет лишь тогда, когда на этом месте появится памятник жертвам трагедии под Смоленском. Между тем крест поставили скауты, написав на прикрепленные к нему таблички, что надеются, что на этом месте появится памятник жертвам катастрофы. Скауты договорились с властями Варшавы и представителями католической церкви, что теперь крест перенесут в костел, но участники акции протеста не хотели об этом слышать. Пускай сначала тут поставят мемориальный знак, также с крестом, в память о жертвах трагедии, а потом пусть крест забирают.
То, что в Варшаве дзеє, непокоюче.
Нас беспокоит то, что происходит в Варшаве. Это очень беспокоит христиан. Если так кто-то решил сделать, то мы будем сопротивляться, побеждать зло добром.
Добрым звичайжать зло.
События у президентского дворца оказались настолько важными, что им в средствах массовой информации было посвящено значительно больше внимания, чем, например, тому, что в тот же день правительство заявило о повышении налогов. На пресс-конференции по этому поводу ситуацию вокруг креста вынужден был комментировать и премьер-министр Дональд Туск.
Радикалов политических и религиозных.
Политические и религиозные радикалы хотят сделать из этого места скорее бастион политики, чем раздумий. Может, надо дать время времени, как говорят англичане, чтобы эмоции остыли, а если другого выхода не будет, придется провести мероприятие по поддержанию общественного порядка.
В каких-то пришлости, если не будет иного выхода.
Заявил Туск. «Битву у креста проиграли мы все». Это заголовок на первой странице наиболее массового польского периодического издания «Газета Выборча». В редакционном комментарии Адам Лишинский пишет: «Проиграло государство, которое показало, что не в состоянии защитить свой светский характер. Показало, что оно слабо и беззащитно, если достаточно группки протестующих для того, чтобы с позором отказаться от запланированного много дней назад перенесения креста. Это был триумф анархии и фанатизма. Проиграла церковь. Священники, которые должны были вести процессию, услышали: коммунисты вон. Овцы игнорировали пастырей. Проиграли мы все, неверующие и верующие. Неверующие, потому что получили красноречивые доказательства того, что они не живут в государстве светском, как это гарантирует Конституция. А верующие, потому что оказалось, что оскорбить их символ очень легко», пишет газета «Выборча». В свою очередь, в другой авторитетной газете «Жечпосполита» один из ведущих публицистов Игорь Янко в редакционном комментарии «Победила сила толпы» пишет: «Грустное и драматическое зрелище это было, видеть, как наследие 10 апреля разодрали в столкновениях у президентского дворца. Это правда, что в этом деле власти совершили много ошибок. От поспешного заявления выигравшего выборы Комаровского о том, что крест надо убрать, до отсутствия диалога с участниками акции протеста и отсутствия ясной декларации, что память жертв будет почтена. Тяжело мне также оправдать и защитников креста. Не понимаю, какова цель их демонстрации. Почтить память жертв катастрофы? Выяснить причины катастрофы? Показать веру? Тяжело понять, ведь результаты их действий и так будут иметь скудные последствия». Это фрагмент редакционного комментария в газете «Жечпосполита». В этом же номере газета публикует пространное интервью с генеральным прокурором Польши Анджеем Серемет. Среди прочего, генпрокурор говорит о том, что российская сторона до сих пор не переслала польским следователям части важных документов, в том числе и материалов осмотра тел погибших. Анджей Серемет говорит: «Да, у нас нет значительной части материалов, собранных российской прокуратурой, и признаюсь, что меня это беспокоит. Как мне кажется, некоторые из них, например, протоколы осмотра тел, должны нам постепенно передаваться, так обещала делать российская сторона. Нам до конца неизвестны причины, почему до сих пор эти документы нам не переданы». Между тем, тема расследования катастрофы под Смоленском звучала и во время вчерашних событий у президентского дворца. Часть присутствующих требовала скорейшего выяснения причин трагедии.
Затемнение этой ситуации очень напоминает затемнение того, что произошло в Смоленске, а вчера в Катарине.
Затушевывание того, что происходит с крестом, очень напоминает ситуацию с катастрофой под Смоленском, а еще раньше в Катыни, месте массовых расстрелов польских офицеров. Мы хотим заявить, что помним и будем помнить об этом, несмотря на то, что нас обманывают. Мы хотим правды.
Сами правды.
Заявил один из защитников креста. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к российской региональной теме, которая, как принято говорить, получила широкое международное звучание. Речь идет о жестокой истории с рекламой пляжного аттракциона в Краснодарском крае, где бизнесмены из приморского города Темрюк отправили в небо на парашюте живую ослицу. Эта тема по-прежнему остается предметом обсуждения российских и западных защитников животных и журналистов. Пережившее стресс животное собираются выкупить британцы после того, как оно пройдет реабилитацию в Кремле. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Яна Сахарова.
Ослица «Анапка», полетавшая на парашюте над Азовским морем, отправится в Великобританию. Ее собрались выкупить британский таблоид «The Sun» и тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Реднап. А пока отдыхать и восстанавливаться после перенесенного стресса ослица из Темрюкского района будет в Кремлевской школе верховой езды. Животное привезут в конно-спортивный клуб Московской области, где поселят в отдельном стойле с кондиционером. Соседями ослицы станут лошади из президентского кавалерийского почетного эскорта. Животное будут кормить экологически чистыми продуктами, поить минеральной водой, купать в горячей ванной, выгуливать и натирать специальными мазями. В середине июля бизнесмены с Кубани запустили «Анапку» в небо, чтобы прорекламировать новый аттракцион на пляже в Темрюкском районе Краснодарского края. Отдыхающие в течение получаса наблюдали, как катер, курсирующий вдоль берега, буксирует за собой осла на парашюте. Несколько метров животное волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили на берег, говорят наблюдатели. Как заявила волонтер портала помощи бездомным животным Кубани Анна Сержант, после такого аттракциона животное не могло не пострадать, и речь идет не только о физических травмах.
Наша организация отнеслась, естественно, очень неодобрительно, потому что мы были как раз в ветеринарной клинике, когда показывали сюжет, и это была любительская съемка, я так поняла, да, когда этого бедного ослика запускали в небо, и больше всего нас поразило окружающих людей реакция, что очень многие смеялись, и никто как бы не мешал запуску ослика, то есть мы остановили это безобразие. Ну, даже если травм нету физических, то, я думаю, конечно же, психику ослика никто проверять не стал. Могу сказать только, как бы, наше личное, да, такое мнение, что, как бы, кого назвать ослом? То есть явно не ослика, то есть тех людей, которые все это делали.
Возбуждать дело в отношении находчивого предпринимателя сотрудники милиции не стали в связи с отсутствием состава преступления. От комментариев в пресс-службе краевого ГУВД отказались, заявив, что владелец осла предоставил справку от ветеринаров, в которой говорится, что никаких травм животное не получило. Однако, как утверждают защитники животных, 17-летняя анапка теперь боится людей и трясется всякий раз, когда они к ней приближаются. Владелец аналогичного аттракциона с парашютом на Черноморском побережье Петр Нагашев заявил, что не стал бы прибегать к подобным ухищрениям ради рекламы, тем более, что желающих полетать над морем в разгар сезона хватает.
Жалко животное. Все-таки для него это стресс, шок. Плюс еще, мне кажется, некоторые наши граждане пришли бы разбираться с такой жестокостью. Ну и, собственно, при нормально поставленной рекламе это уже лишний ход. У нас человек с мегафоном ходит по набережной, зазывает народ, и недостатка в клиентах, в общем-то, не испытываем. Многие из наших граждан вообще-то, как бы, были бы, мне кажется, рады оказаться на месте этого осла. И вообще, мне кажется, этому ослу теперь хорошо, там его в Кремль забирают на реабилитацию. Коллеги придумали, конечно, неплохую рекламную акцию, может быть, но, с другой стороны, все-таки как-то довольно-таки жестоко.
Тем не менее, один положительный момент во всей этой истории защитники животных все-таки узрели. Теперь ослица Анапка получит достойный уход и внимание.
Ну, к сожалению, вот, что самое печальное, да, происходит какая-то ужасная, да, кошмарная ситуация, то потом все кидаются, да, и животное получает более лучшие условия. Я надеюсь, что из-за того, что в дальнейшем хорошо, так как имеет наша организация опыта практики животных за границу, там, в Эстонию, в Германию, в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, могу только сказать, что нет худа без добра.
Яна Сахарова для «Радио Свобода», Темрюк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Сразу после пресс-конференции, которую она давала вместе с другими активистами, ее плотным кольцом окружили сотрудники ОМОНа и препятствовали общению с собравшимися на месте журналистами. В России число жертв пожаров возросло до 48. За медицинской помощью обратилось более 440 человек. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела по статье о халатности в отношении ряда чиновников. Президент России Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных сотрудников военно-морского флота в связи с пожаром на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области. В результате пожара 29 июля никто не пострадал. Сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автопарка и другое имущество. Срок следствия по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС продлен до 17 декабря. В результате аварии на станции в августе прошлого года погибли 75 человек. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. По некоторым сообщениям, в президентскую автоколонну была брошена граната. Ахмадинежад не пострадал. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 3 человека. Начальник региональной полувоенной полиции, его водитель и охранник. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим читателям, что в первую очередь посмотреть на наших страницах.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего, опять-таки, спешу проинформировать наших читателей, что у нас продолжается традиция рубрики «Дежурный по свободе», где каждый день один из обозревателей «Радио Свобода» отвечает в режиме онлайн на сайте «Радио Свобода» на вопросы наших читателей и слушателей. Это может быть какая-то одна тема, выбранная обозревателем, тема дня, какая-то более общая тема, но это могут быть вопросы по всем интересующих наших читателей тем дня. Вот, допустим, сегодня дежурит обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев, и он избрал, казалось бы, общую тему: «Патриотизм в 21 веке. Угрожает ли патриотам глобализация?». Но если вы зайдете на сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, вы увидите, что там обсуждаются совершенно разные темы. Вот как раз прямо сейчас Игорь Померанцев продолжает свое онлайн-общение с вами в рубрике «Дежурный по свободе». Также я бы хотел обратить внимание на продолжающийся спецпроект «Радио Свобода», который называется «Кавказ особого назначения». Спецкоры интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Кавказ от Дагестана до Ессентуков. И, собственно говоря, результат их поездки на этой неделе в серии репортажей, которые каждый день, 7 репортажей, публикуются на сайте «Радио Свобода». Репортажи, видео, фотоматериалы, в общем, достаточно обширный и весьма полный мультимедийный обзор положения дел на Кавказе. Сегодня вторая серия спецпроекта «Дагестан. Уйти в лес и не вернуться». Позволю себе процитировать фрагмент. «Лес стал органичной частью дагестанского ландшафта, тем более размытого, чем меньше необходимости у лесных на самом деле сидеть в лесу. Ни один глава администрации не выживет, если не будет поддерживать конструктивного договора с боевиками, уверенно разбирающиеся в вопросе люди. В Хасавюрте взорвали магазин, торгующий водкой. Что это было? Послание на шариатскую тему или просто назидание тем, кто вовремя не расплатился? Или в самом деле и то, и другое?» — спрашивает Вадим Дубнов. Вот, собственно говоря, феноменология боевика в Дагестане. Сегодня «Кавказ особого назначения», сайт «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции Юрий Васильев. Продолжим говорить о лесных пожарах в России. Горение торфяников в Подмосковье осложнило не только экологическую, но и транспортную ситуацию в Москве и пригородах. С утра была ограничена видимость на автодорогах и в зонах аэропортов. Едкий запах гари ощущается по всей столице. Тему продолжает Елена Поляковская.
Пелена дыма начала появляться в Москве еще накануне вечером. Даже прошедшие в некоторых районах дожди не смогли исправить ситуацию. Плотнее всего дым в восточных и в юго-восточных районах столицы и расположенных в этих секторах городах Подмосковья – Реутове, Железнодорожном, Люберцах, Раменском, Жуковском. На крышах некоторых высотных домов власти распорядились оставить включенными красные световые маячки для самолетов. Густой смог задержал около 30 рейсов в аэропорту Домодедово. Командиры нескольких авиасудов приняли решение совершить посадку на других аэродромах. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Домодедово Елена Голанова.
В настоящий момент московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость на аэродроме примерно 1000 метров, что позволяет принимать и выпускать суда без ограничений. Рано утром, 5-6-7 утра, видимость в аэропорту была порядка 400 метров, и капитаны воздушных судов самостоятельно принимали решение о посадке или уходе на запасной аэродром. Несколько капитанов приняли решение уйти на запасной. Большинство же рейсов, в общем-то, садилось и взлетало вполне нормально. Основной фактор, влияющий на работу аэродрома, это видимость, которая меряется в метрах. Порог видимости — это 850 метров, вот выше 850 метров это называется без ограничений, то есть здесь капитаны воздушных судов, не размышляя, там, садятся или взлетают.
Несколько рейсов из тех, что не смогли приземлиться в Домодедово, были перенаправлены в Шереметьево, аэропорт, находящийся на севере Москвы. По словам руководителя пресс-службы Шереметьево Романа Гениса, все терминалы аэропорта работают в обычном режиме.
Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. Мы в качестве запасного приняли 5 рейсов из Домодедово. Видимость составляет в районе 1000 метров.
Смог, плохая видимость и запах гари влияют на концентрацию внимания людей, находящихся за рулем. И хотя водители наземного транспорта стараются быть более осторожными, вероятность дорожно-транспортных происшествий при подобных природных явлениях возрастает в разы, считает председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Существует опасность ДТП, она все увеличивается, потому что нагрузка на головной мозг, естественно, увеличивается, нехватка кислорода, она всегда сказывалась. Люди даже выспавшись зевают, то есть понятно, что не хватает кислорода. Водители, я думаю, ведут себя более осторожно, это естественно, то есть в виде, когда такая опасность существует, как отсутствие видимости, то естественно, люди как бы стараются осторожнее вести автомобили.
Запах гари сильно ощущается и на станциях метрополитена. Некоторые пассажиры метро надели марлевые повязки. Однако представители столичной подземки признают, что с ситуацией вряд ли удастся справиться до тех пор, пока смог над Москвой не развеется. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главной темой в российской благосфере остаются пожары. Московские блогеры, жалуясь на охвативший столицу запах гари, пытаются разобраться, почему борьба со стихией оказывается столь неэффективной. По мнению Андрея Быструшкина, это связано с фактической ликвидацией специализированной службы тушения пожаров.
В результате реформ было ликвидировано Министерство лесного хозяйства, леса переданы в региональное ведение, и Гослесфонд сдан в аренду частникам. Один лесник приходится уже не на десятки и не на сотни, а на тысячи квадратных километров, и сделать уже ничего сам не может. Фактически специализированная служба тушения лесных пожаров, которая была выстроена до самого низа, до каждого лесничества и до каждого лесника, ликвидирована полностью. А функции ее переданы в МЧС, базы которых находятся в городах, поэтому они просто не успевают ликвидировать очаги пожаров на начальной стадии, а уже через несколько часов большой пожар потушить проблема.
Пользователь Андрей Мальгин проводит традиционное среди блогеров исследование деятельности МЧС на основании сайта госзакупок.
Оказалось, что у МЧС не хватает пожарных машин. Нет техники тушить лесные пожары. Как так случилось? Объясняют, что у них не было денег. Были. Заглянем на сайт госзакупок и посмотрим, что покупал за последний год МЧС. Скажем, отдел номер 72 Федеральной противопожарной службы купил себе джип Hyundai Tucson, кожаная отделка салона и руля, аудиоподготовка на 6 динамиков и так далее. Опции на трех страницах. Цена божеская – 872 тысячи рублей. А зачем нижегородским пожарникам автомобиль Toyota Land Cruiser UZJ200L в очень хорошей комплектации за 2 223 тысячи рублей? Но даже это мелочи по сравнению с тем, какие средства выделяются МЧС для оплаты всякого рода информационных услуг и аналитических материалов. В 2009 году потрачено 7 миллионов рублей на проведение мониторинга социальной эффективности реализации мероприятий программы, разработку мер по повышению их социальной эффективности и специализированного сборника о результатах реализации. Так сколько же можно купить на эти деньги пожарных машин? Пожарная автоцистерна на базе КАМАЗ стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Всего-то.
Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы по природоохранной политике Евгений Шварц пишет в своем блоге на портале slon.ru, что нынешнюю катастрофическую ситуацию можно было бы предотвратить, если бы экологическим вопросам в последние годы уделялось больше внимания.
Когда случились последние сильные пожары в 2002 году, стало понятно, что единственный путь предотвращения пожара в будущем – перегородить магистральные мелиоративные каналы и заболотить обратно наиболее горящие районы Московской области. Характерно, что в тех районах, где экологам разрешили провести обводнение, после 2002 года пожаров сейчас нет вообще. Неоднократно говорили о том, что для решения проблемы пожаров нужен не столько МЧС с бульдозерами и танками, а необходима нормальная, активная и цивилизованная экологическая политика.
В американской благосфере продолжаются обсуждения уже решенного по сути вопроса. Вчера в Нью-Йорке комиссия по сохранению памятников города не нашла оснований запрещать снос 160-летней постройки, расположенной вблизи места, где стояли башни-близнецы, разрушенные терактом 11 сентября 2001 года. Здесь запланировано строительство 13-этажного исламского центра и мечети. Блог-портал Huffington Post организовал на своих страницах весьма представительную дискуссию о целесообразности такого строительства. Вот мнение мэра города Майкла Блумберга.
Что бы мы ни думали о строительстве исламского центра и мечети, в пылу дебатов нельзя забывать основного вопроса. Может ли правительство ограничивать право частных лиц на строительство молитвенного дома, соответствующего требованиям их религии и расположенного в пределах частного владения? Быть может, в других странах правительство не постесняется это сделать, но здесь мы такого допустить не можем. Наша страна стоит на том, что правительство не должно оказывать предпочтение той или иной религии. Всемирный торговый центр навсегда останется в сердцах горожан как особое место. Но мы бы предали все лучшее в нас, предали бы в себе нью-йоркцев и американцев, если бы мы сказали «нет» строительству мечети в Нижнем Манхэттене.
Яростным критиком строительства мечети стал бывший спикер Нижней палаты Конгресса США Ньют Гингрич. Его позицию анализирует на Huffington Post раввин Брэд Хиршфилд.
Заявление Гингрича, что мечеть на месте трагедии 11 сентября может появиться не раньше, чем в Саудовской Аравии появятся церкви и синагоги, будет глупым и бессодержательным, если не предположить две вещи. Первое. Что в делах, касающихся религиозных свобод, мы теперь должны считать Саудовскую Аравию точкой отсчета и полагать, что пока они не станут такими же хорошими, как мы тоже можем отказаться от наших либеральных традиций. И второе, что проект строительства исламского центра и мечети является саудовским, и что люди, которые им занимаются, вольны изменить позицию Саудовской Аравии по религиозным свободам, но от чего-то не хотят этого делать. Первая посылка должна вызвать негодование у любого, кто гордится славной историей американских религиозных свобод. В этом вопросе мне не хотелось бы соревноваться с Саудовской Аравией. Что же касается второй посылки Гингрича, то она попросту абсурдна.
Решение конфликта, которое предлагает раввин Шмуэль Ботич, является, по его словам, простым, элегантным и глубоко моральным.
Пусть построят исламский культурный центр, пусть в нем будет мечеть, только пусть исламские организации, которые этим занимаются, прямо сейчас выразят свою готовность создать в центре музей, посвященный истории исламского экстремизма, его политике ненависти и его полной несовместимости с принципами ислама.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. В России число жертв пожаров возросло до 48. За медицинской помощью обратились более 440 человек. Президент России Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных офицеров военно-морского флота в связи с пожаром на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Он не пострадал. В пакистанский город Карачи стянуты дополнительные полицейские силы после гибели минувшей ночью 13 человек в результате новой волны беспорядков.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кавказ особого назначения. Вторая часть спецпроекта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политики и экологи о лесных пожарах в России.
Право автора.
Свое. Писатель Виктор Шендерович о воздушно-десантной картине мира.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Сегодня в России должны были начаться зерновые интервенции. Продажи зерна из государственных резервов, чтобы сдержать рост на него из-за продолжающейся засухи. Однако правительство решило теперь перенести их начало на неопределенный срок для уточнения прогнозов по грядущему балансу зерновых в стране и реальных потребностях регионов в получении зерна из госрезервов, отмечается в заявлении Министерства сельского хозяйства. Каковы экспортные прогнозы? Прогнозы зернового баланса России в этом году, имея в виду сам урожай, объемы внутреннего потребления зерна и перспективы его экспорта. Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синенский.
Министерство сельского хозяйства России вновь снизило собственный прогноз урожая зерновых в стране в этом году. Теперь с 85 до 70-75 миллионов тонн. При этом переходящие остатки зерна с прошлого года составляют еще примерно 20 миллионов тонн. То есть чисто арифметически пока получается объем почти прошлогоднего урожая. Тогда было собрано 97 миллионов тонн. Их с запасом хватило и на внутреннее потребление, причем правительство организовало даже закупочные торги, и на солидный экспорт, но в прошлом году не было нынешней засухи. Из Москвы руководитель исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Говорить о катаклизмах приходится. Напомню, что тот же Минсельхоз совсем недавно говорил о 97 миллионах тонн, о рекордном, как минимум, для последних десятилетий засуху во многих регионах. Центр, Поволжье, Урал, много важных производящих регионов. Ситуация пока, скажем, не критическая, но близка к ней. Объем производства, о котором говорит Минсельхоз, 75 миллионов тонн. Этот объем производства, он, в принципе, близок к объему внутреннего потребления. Мы закладываем баланс объема внутреннего потребления 76 миллионов тонн, то есть несколько лучше. Плюс мы имеем входящие запасы, оцениваются нами на начало сезона в районе 20 миллионов тонн, и примерно половина из них приходится на интервенционное зерно. Без интервенционного зерна баланс складывается весьма и весьма напряженный. Поэтому, я думаю, это всего лишь временная какая-то пауза, и интервенции стартуют достаточно скоро.
Система государственных интервенций на рынке зерна, либо его закупок, либо, наоборот, продажи, действует в России с 2001 года. И начало таких интервенций переносилось неоднократно, напоминает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.
Мы считаем, что решение это временное. Такое происходит уже не первый год. То есть перенос сроков начала – это достаточно распространенное явление. Что касается текущего года, то перенос произошел в основном, я думаю, по техническим каким-то причинам. Правительству необходимо произвести более точный подсчет, понять все-таки, сколько же мы зерна произведем. Необходимо четко определить базисы торгов, то есть какое зерно в первую очередь необходимо будет поставить на рынок. И самый главный вопрос, какая стартовая цена. И будут ли это аукционные торги на повышение, либо какой-то другой будет механизм разработан, поскольку предложение зерна сейчас крайне низкое, при том, что спрос очень высок и со стороны внутренних потребителей, и со стороны экспортеров. В этой связи торги на повышение повышения, они могут сыграть даже скорее негативную роль, чем позитивную. Но по нашим представлениям, все-таки в конце августа, наверное, правительство начнет как-то реализовывать интервенционный фонд.
Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Беляев заявил во вторник, что даже несмотря на засуху, Россия сможет сохранить примерно на прошлогоднем уровне и экспорт зерна из страны. Россия является четвертым в мире экспортером пшеницы после Соединенных Штатов, Европейского Союза и Канады. Андрей Сизов, Центр Совэкон.
Наша текущая оценка экспорта в этом сезоне 12 миллионов тонн. Это существенное снижение по сравнению как с прошлым, так и позапрошлым годом. В прошлом году экспорт составил 22 миллиона тонн, позапрошлом году 23,5 миллиона тонн. Но стоит напомнить, что вот эти 23 миллиона тонн – это был рекордный показатель. Прогноз производства, если мы берем даже метельхозовские 7,75 миллионов тонн, берем средний – это 72,5 миллиона тонн. Входящие запасы, при этом еще надо помнить о том, что половина из них в интервенционном фонде – это 20 миллионов тонн, итого 92,5 миллиона тонн. А внутреннее потребление мы закладываем балласт 6 миллионов тонн. То есть у нас вот эта дельта, разница составляет 16,5 миллионов тонн, что уже ниже экспорта в прошлом сезоне. Плюс, естественно, надо понимать, что мы никак не можем войти в новый сезон с нулевыми запасами. Запасы останутся, я думаю, 5-6 миллионов тонн, может, несколько ниже. В результате мы как раз выходим на цифру экспорта в районе 12 миллионов тонн.
Для решения правительства о начале продаж зерна из интервенционного фонда. Такой фактор, как возможность его покупки с целью последующей перепродажи внутри страны или на экспорт, сколь существенным вам представляется? Олег Суханов, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Это, разумеется, тоже, наверное, имеется в виду, тот фактор, который вы назвали, но он не определяющий. Объясню почему. Торги будут аукционными, и я не думаю, что там будут цены значительно ниже текущих рыночных. Основная проблема не в этом. Сейчас одна важная цель – это обеспечить в первую очередь внутренний рынок, внутренних потребителей и в первую очередь те регионы, те компании, которые наиболее остро в этом нуждаются. Поэтому тоже не исключаю, что это одна из причин, по которой торги отложили на какой-то срок, потому что необходимо разработать крайне осторожный, но при этом действенный механизм продажи этого зерна, чтобы оно не ушло в какие-то регионы, где нет такой острой необходимости, или на экспорт в том числе.
Грядущий урожай зерновых в России Министерство сельского хозяйства оценивает теперь в 70-75 миллионов тонн против прошлогодних 97 миллионов. Если допустить, что прогноз оправдается, это означает, что страна соберет нового зерна столько, сколько составляет сегодня ее собственное потребление.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Сингапурская благотворительная организация «The Lion Foundation» и британская компания «The Economist Intelligence Unit», подразделение журнала «Economist», представили недавно рейтинг качества смерти в 40 странах мира, созданный по аналогии с известными рейтингами качества жизни. Эксперты изучили доступность услуг социальных, медицинских и похоронных служб в 40 различных странах, качество их работы, особенности национальных культур, связанные с восприятием смерти. Самой благоприятной страной для умирающих была признана Великобритания, а Турция заняла 34-е место сразу перед Россией, которая оказалась в рейтинге на 35-й позиции. Обо всем, с чем связана смерть в мусульманской Турции, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Старинное мусульманское кладбище в Стамбульском районе Ускюдар. На могильных плитах надписи вроде «Покойся с миром», «Аллах даст тебе вечную жизнь», «Парикмахеру Ахмеду от любящих детей и внуков». Ислам запрещает роскошные надгробья. Со временем могила должна полностью слиться с землей. Однако родственники состоятельных усопших умудряются ставить на кладбище полутораметровые бюсты, богато украшенные памятники с сентиментальными вычурными надписями. Кладбищенский сторож Архан считает, что в последние годы имущественное неравенство потихоньку пробирается и в это место последнего упокоения. Высекать портрет усопшего на надгробном камне или возводить статуи над могилой нельзя. Это противоречит исламу. Запрещается умышленно топтать могилы, смотреть на них с иронией, мусорить на кладбище. Однако мусор превратился в неотъемлемый элемент наших кладбищ. Случается, захватывают и присваивают кладбище
кладбищенские земли. Территория кладбища общественная. За небольшую сумму можно купить участок, чтобы похоронить мусульманина. Брать больше, чем требуется, грешно. Похоронные катафалки в Стамбуле зеленого исламского цвета. А хоронят турок-мусульман в белых саванах после обязательного омовения тела. Родственники покойного выплачивают по своему усмотрению определенную сумму специальным людям, которые совершают омовение и читают молитвы. Причем, по старым правилам, никто из них не имеет права не соглашаться или требовать сверхположенного. Однако правила часто забываются, поскольку в последние десятилетия в Турции развивается деловой рынок ритуальных услуг. Например, тело должны омывать два человека, а третий подносить им воду. Однако в целях экономии сегодня эту работу часто выполняет один человек, отказываясь от помощи, чтобы ни с кем не делить выручку. Служащий стамбульской мечети никах. Цены на похороны растут, кладбищенская земля дорожает. Ничего не изменится до тех пор, пока каждая семья сообща не начнет готовиться к смерти близких заранее. Мы так и будем соглашаться с высокими ценами, снова будем говорить, что нас грабят. Сегодня многие зарабатывают на этом. Многим не по карману даже пригласить домой имама читать молитвы. За это нужно платить. Больница Красного полумесяца в одном из стамбульских районов. Здесь с раннего утра собираются пожилые люди, чтобы пройти обследование и сделать дешевые анализы. Уход за престарелыми и безнадежно больными людьми в завершающий период их жизни ложится в основном на плечи семьи. Врач-терапевт Ахмед говорит, что каждый третий пожилой пациент, приходящий в больницу, нуждается в специальном уходе. Однако менее 1% получают его. Не хватает дорогих импортных препаратов, облегчающих боль наркотических средств, мало специально обученного персонала. Качество смерти – обратная сторона качества жизни. Сегодня люди живут дольше, появляются новые болезни, лечение которых очень дорого обходится государству. Например, на содержание каждого страдающего болезнью Альцгеймера государству приходится выделять более $1000 в месяц. Это сложный комплекс нерешенных обществом проблем. Нам еще предстоит преодолеть привычное в Турции восприятие смерти и культурные табу, чтобы улучшить заботу о последних днях жизни людей. Заботу о достойном конце жизни человека необходимо решать на уровне государственной политики. Открытое обсуждение темы эвтаназии началось в Турции лет 10 назад, в то же время, когда заговорили о проблемах абортов и суррогатного материнства. Единого мнения, конечно, пока нет. Ислам, как и все мировые религии, выступает категорически против насильственного прекращения жизни, говорит Барыш Чебук, хозяин адвокатского бюро. Турецкое общество по-прежнему религиозно. Люди считают, что невозможно прервать жизнь, которую дал Аллах. Наше право, наша уголовная система привязана к мышлению людей. Эвтаназия невозможна в Турции. Невозможно умертвить человека, даже если он безнадежно болен. Должно проводиться лечение. В Турции не было случая умерщвления людей с целью облегчить им страдания. Но если это случится, докторам полагается пожизненное заключение. По прогнозам, в Турции в ближайшие десятилетия количество людей в возрасте старше 70 удвоится. Качество смерти становится все более актуальной проблемой, пишет ведущая газета «Хюрриет». Спрос на достойный завершающий период жизни растет. Всем нам еще предстоит задуматься об этом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о пожарах в России, экологической ситуации и транспортной ситуации в Москве, о слушаниях по делу о покушении на Анатолия Чубайса, о задержании лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой и о противостоянии Сербии и Косово в ООН. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».